Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами в эфире протоиерей Георгий Завершинский, благочинный приходов Шотландии, Северной Ирландии, Сурожской епархии. Я в Москве очень рад этому, что накануне большого праздника святителя Николая Мирликийских Чудотворца есть возможность в эфире пообщаться с вами, обсудить наболевшее, обсудить то, что радует, то, что печалит, то, что вызывает необходимость как-то делать, что-то делать, как-то поступать. Такое в жизни часто бывает, что нужно принять решение, как, откуда оно придет, что будет дальше, какие последствия этого решения. Ну и другие темы. Ну а для, так сказать, затравки хотел предложить небольшой рассказ из моей книги, относительно новой, этого года выпуска, который называется «Пасхальный мотив». Ну, это не значит, что книга о Пасхе только лишь, а это, в общем, небольшие рассказы или эссе такие на темы духовные, темы церковные, темы общественные, ну, конечно, обращенные к человеку верующему. Ну и не только. Я думаю, что всякий разумный человек, так или иначе, в поисках веры, в поисках основы для своей жизни, может быть, так даже такое сказать слово привлечь, оправдание самого своего бытия, своего существования. Ну, кто я? Для чего я пришел в этот мир? Куда я иду? Что будет со мной, с теми, кто дорог мне? Ну и многие-многие другие вопросы не могут не волновать. И, конечно, наше с вами, ну, может быть, призвание или вот предназначение тех, кто ощущает себя верующим, православным человеком, ну, на понятном, доступном, родном, близком языке с помощью привлечения внимания к тому или иному вопросу, ну, убедить тех, кто, в общем, на пути, что путь продолжается, путь есть. И сам Христос, который стал человеком, Сын Божий, который стал человеком, чтобы всякий человек, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Итак, рассказ из книжки «Пасхальный мотив». Я прочту, рассказ называется так: «Фарисейство и анархия». И есть у него эпиграф. Анархия у нас в уезде полная. Своеволие, бестолочи, чисто идиотское непонимание не то что лозунгов, но и простых человеческих слов. Изумительные. Иван Бунин устами Буниных. Итак, рассказ «Фарисейство и анархия».
Как ты мог это сделать? Так не положено. Никто не должен так поступать. Учим мы своих детей, как нас самих вразумляли в детстве. Нельзя, не ходи, не трогай, не смотри. Есть законы, правила,
которые необходимы, иначе дети вырастут анархистами, ни во что не верящими, ничего не знающими. Так и думаем. Нас воспитывали, и мы должны воспитывать своих детей. Это было и будет в веках. Конечно, системы воспитания меняются, можно принимать или критиковать их, но они неизбежно существуют. Что же стоит за всем этим? Неужели до конца жизни будем говорить себе и другим: «Так нельзя, этого не трогай, туда не ходи, сюда не смотри». Неужели главное то, что в день субботний нельзя сделать больше 500 шагов? Неужели Бог дал наказание, чтобы утешиться, и нам жить с этим до конца? Трудно представить, что это будет длиться вечно. Ведь какое бы правило ни придумали в земной жизни, мира, с его законами, вечности его не будет. Вечность — это полная противоположность всяким правилам, любым законам и установлениям. Вечность — их ненужность и отсутствие. Значит, скажем себе, если хотим к Богу вечность, то ничего исполнять не надо. Только попробуем. Мало не покажется. Накажут сразу, да еще как. И правильно сделают, потому что мы не в вечности, и земная жизнь нуждается в правилах и порядке. Говоря с учениками, Христос не насаждает вечность и не отрицает земной закон. Он опровергает фарисейство. Что это значит? Когда узкое правило, конкретно применимое в ограниченном месте и в ограниченное время, пытаются распространить на вечность. Вот что такое фарисейство. Как мы говорим вам, так и должно быть, ведь нам повелел Бог. Ты что, против Бога? Против нас, правоверных?
Конечно, я не против этого, но объясните мне, почему я должен делать именно так?
Так должно быть, потому что мы тебе это сказали.
Объясните.
Мы тебе говорим, делай.
Но мне трудно это выполнять, не понимая, зачем.
Значит, ты отступник, еретик.
Подобное скажут в некоторых ситуациях. И отчасти будут правы, и не стоит разводить руками, если не можешь. Это одно, а если не хочешь, совсем другое. Когда не желаешь исполнить малейшие вещи, как научиться высшему? Фарисейство не противопоставляет себя вседозволенности. Фарисейство и анархия — лишь разные понятия, разные грани человеческих попыток превзойти Божью праведность.
Либо законничество — одевайся так, крестись и кланяйся так, эдак. Как именно тебе укажут? А если не делаешь так, ты не наш.
Обратная же сторона.
Делаю, как хочу, и нет мне для меня никакого указа. Бог в душе, а что говорят, мне все равно.
Между этими двумя крайностями и живет человек. Фарисейство и анархия.
Возвратимся к Евангелию.
Христовы ученики голодны. День пришел, хотя и субботний, а люди, которые идут, хотят есть. Тот факт, что они куда-то идут, есть нарушение субботы. А еще собирают колосья, растирают и едят, то есть совершают то, чего не положено в субботу. Это возмущает фарисеев.
Царь Давид пришел с войны, вместе с воинами вошел в Божий храм и ел хлеб и предложение. Это, к примеру, как съесть на завтрак, приготовленный для литургии просфоры. Воины были голодны и съели те хлебы. А царь Давид после этого не перестал быть Божьим человеком, праведником.
В жизни случается экстраординарное, трагическое. Войны, катастрофы, чрезвычайные происшествия, когда закон исходит из сердца человека и его физиологических потребностей. Для того Бог и дал жизнь, чтобы она продолжалась. Если вовремя не поесть, как жить? Или, например, если не принимать в храме тех, кто оградил храм и спас народ Божий от врагов, то есть царя Давида и воинов его, кого тогда там принимать? Другой евангельский пример. Сухорукий человек, который был в синагоге, может быть, многие годы. Его рука не имела мышц и сухожилий, без мягкой плоти, только сухая кость. Христос обращается к фарисеям, которые поставили закон над милосердием, и спрашивает, что с ним делать? Вот больной человек, вы его хорошо знаете, и он много лет перед вами.
Хотите его исцелить? День был субботний, когда многое запрещалось, и люди молчали, у них не повернулось сознание, не заговорили совесть и сердце, чтобы согласиться с Христом. Конечно, исцелить. Если хочешь, дай ему все, исцеление и то, что нужно в жизни. Мы его знаем и любим. Они молчат. И Христос, исполнившись негодования человеческого жестокосердия, сделал все сам от себя, никого не спрашивая. Бог Отец, никого не спрашивая, послал своего Сына, чтобы спасти человеческий род. И обрел ту, которая сказала: «Да будет мне по слову Твоему». Родился Сын Божий, и с тех пор Он в мире, до ныне и вечно, в том мире, который создал Бог. И Бог не спрашивает разрешения, а делает, потому что благое дело не нуждается в подтверждении закона. Нет никакого закона на чудо и на приобщение Божьей благодати. Мы пришли в храм и приобщились к Богу, хотя по грехам не имеем права даже приближаться близко. Если бы фарисейский закон продолжался, то ни один из нас не смел бы здесь оказаться, даже на пороге храма. Не приближаясь к нему, стояли бы в притворе, в покаянии, на коленях. Совершив чудо на глазах у всех, устыдив людей, показав власть, которая не от человека, а от Бога, Христос открывает новую страницу жизни человечества. Закон нужен как детоводитель, по выражению апостола Павла. Как учится буквам, чтобы заставить слова, так учит закон духовной жизни. Его надо понимать, чтобы следовать дальше, правильно расставляя акценты в своей жизни. Где надо употреблять усилия и беречь силы, когда их тратить не стоит. А дальше начинается свобода во Христе. Именно в нем. Потому что иная свобода – это анархия и произвол, ведущий человека к гибели. Вот я прочел небольшой рассказ, скажем так, рассказ-проповедь, может быть, в каком-то смысле, из книги, новой книги «Пасхальный мотив». Ну, книга в этом году вышла, я уже с ней приходил на радио. Ну, вот еще мне захотелось сегодня кое-что почитать из нее. Приглашаю вас к беседе, к общению, к высказыванию ваших мнений, соображений, комментариев, вопросов по этой теме, вот, от свободы, от закона к свободе, от закона и закона благодать, может быть, так сформулируйте тему устами древнего. И где же мы находимся, как же нам поступать, что же нам видеть в той или иной ситуации, когда, конечно, есть правила, и их необходимо выполнять, но до чего доведет нас с вами абсолютная и полная и безраздельная преданность только лишь закону, говорит нам Писание. Вот ответ – это рассказы из Евангелия о том, как ученики Христовы в день субботний ели, растирали колосья и ели их. Когда Христос привел в пример царя Давида с воинами, которые вошли в храм и ели хлебопредложение. Ну, другой пример с исцелениями. Исцеление Сухорукова, исцеление расслабленной женщины. Ну, многие-многие другие, когда Христа поражает безмолвие в ответ на его вопрос, можно ли исцелить в день субботний. И вот в ответ звучат его слова: «Сын человеческий есть Господин субботы». Значит, во Христе мы с вами, всякий из нас, Господин субботы, Господин закон. То есть, ну, тот, кто выше, тот, кто над законом. Потому что мы не нуждаемся. Тот, кто рядом, тот, кто приобщается Христа в храме и, или по жизни своей получает ощутимым образом влияние того, что Бог благословляет, и человек делает, поступает правильно, ну, нет необходимости всякий раз сопоставлять это с правилами, установлениями, законом, и убеждаясь, что где-то в чем-то ведь обязательно будет закон нарушен. Как иудейский закон был невозможен для полного исполнения, ну, так и нынешние наши правила, установления, в общем, церковные, они наросли за многие столетия, даже тысячелетия. И, конечно, ну, все абсолютно исполнить невозможно. И невозможно, человек не может жить жизнью, я не знаю, супружеской жизнью, я не знаю, какие-то выполнять дела, трудиться, ну, чтобы зарабатывать что-то, ну, и при этом все исполнять то, что положено по правилам, по закону, конечно, это невозможно. Поэтому вот, да, но это не значит, что следует все отбросить. Тогда появляется другая крайность, о которой мы тоже сегодня, о которой звучит в этом рассказе, анархия, вседозволенность. То есть, ну, нет необходимости, значит, можно жить как угодно. Но ведь так не получится. Ведь мы еще не в вечности. И в вечность войти еще предстоит. И каково будет это вхождение? Каким образом мы встретим это, с каким... Ну, как все это пройдет, мы не знаем. Поэтому заранее, конечно, ослаблять свое внимание и отвергать все, что дано для устройства правильного, целесообразного устройства нашей жизни в этом мире, для совместного проживания, общежительного проживания в мире, где мы сталкиваемся с другими людьми. Не просто сталкиваемся, это нехорошее слово, а встречаемся и живем, может быть, в одной квартире, в одном доме, и бок о бок трудимся и молимся, и ездим куда-то, путешествуем, и в горести, и в радости, в общем, бок о бок с другими людьми. Ну, конечно, необходимы какие-то правила, которые будут разделены всеми и выполняться будут всеми. И, конечно, будет нехорошо, если мы станем пренебрегать этими правилами, полагая, что вот, да, я свободен, если я во Христе, значит, мне теперь, значит, это свобода наступила уже. Вот тут надо вовремя суметь приостановить свой пыл и сказать, что, но ведь еще не наступило то время, когда я перейду к тем возможностям, которые дает свобода во Христе. И когда я эти возможности приму как основную часть своей жизни, и главное из этих возможностей, этой свободы, есть свободная жертва ради других, ну, как Христос себя предал жертву ради мира сего. Дорогие братья и сестры, приглашаю к общению, к разговору, звоните, пожалуйста. На телефон вы знаете. Пишите, если есть вопросы, мне прочитают. Но пока нет звонков, я продолжу кое-что читать из этой книги. Тоже небольшие рассказы. И, ну, может, появится другая тема, которая вызовет больше интерес, привлечет внимание. И мы с вами побеседуем, пообщаемся, как это обычно у нас бывало на всех программах. Напоминаю, что в прямом эфире с вами протоиерей Георгий Завершинский, благочинный приходов в Шотландии, Северной Ирландии, Сурожские парки Русской Православной Церкви. И я принес с собой книгу, новую книгу, «Пасхальный мотив» называется. Ну, она, я с ней был уже в студии, кое-что читал, и теперь решил продолжить еще кое-что почитать. Книга состоит из небольших рассказов, небольших таких мыслей на 2-3 странички, разные темы, разные сюжеты рассматриваются. Ну и один из рассказов я сегодня прочел, и вот сейчас хотел бы прочесть что-то еще. Ну, напоминаю, телефон в студию 8-495-959-5939. 8-495-959-59-39. Звоните, пожалуйста, присоединяйтесь к нашему разговору. Вот у меня передо мной рассказ, который, возможно, звучал, может быть, и нет в эфире, но он напоминает нам о тех событиях, которые происходят, ну, приблизилось, может быть, завершение, развязка этих событий вот на земле Великобритании, Ирландии, где я совершаю пасторское служение. И, ну вот, может быть, кого-то эта тема заинтересует, как у нас происходит. Потому что действительно не очень ясно, не очень все легко, потому что я постоянно переезжаю через эту мнимую виртуальную границу между Северной Ирландией и Республикой Ирландия, которая, ну вот, согласно договоренности ранней и такому соглашению, которое было соглашение Good Friday, так называемое, которое положило конец войне, ну, такой скрытой тоже войне за свободу и независимость Ирландии. Ну и вот если это вновь появится граница, то что ж получается, война возобновится. Ну так, я думаю, что невозможно, чтобы политики как-то устроили, чтобы это было действительно провокацией для возобновления, для недовольства, возобновления каких-то таких действий военных или, может быть, хуже того, террористических. Итак, вот такой рассказ я прочитаю из книжки «Пасхальный мотив. Все ли строится на договоре?» Ну, а эпиграфом я взял выражение из знаменитой книги советского времени, так называемой «Энциклопедии советского времени» Ильфа Петрова «12 стульев». «Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон». Ильф Евгений Петров, «12 стульев». А рассказ «Все ли строится на договоре?» Жизнь человека устроена по определенным законам и правилам, которые в конечном итоге должны исходить не только от его собственной воли, но и от воли его народа. Большинство жителей Великобритании, например, к удивлению европейской общественности, проголосовали за то, чтобы жить вне Европейского Союза. Значит, этой страной был раньше подписан такой договор, который теперь перестал устраивать ее население. Разные страны заключают между собой союзы, а люди подписывают договоры при совершении сделок с недвижимостью, к примеру, или при устройстве на работу. А подписываясь, мы ожидаем неплохую зарплату или получение хорошего жилья. Обычно ищем правильное устройство жизни и выполняя свои обязательства, то есть доставляя комфорт другим, взамен получаем комфорт для себя. Однако жизнь показывает, что не существует договоров, заключенных навечно. Когда-нибудь всякий договор расторгается по соглашению сторон или, к сожалению, в одностороннем порядке, как было, например, с мирным договором между СССР и Германией, который был нарушен, когда Германия вторглась на территорию Советского Союза. Имея навык договариваться и ставить свои условия, порой также ведут себя и в отношении Бога, будто Он одна из договаривающихся сторон. И это исходит из особенностей человеческой природы. Апостол Петр обращается к Христу. «Вот, Господи, мы оставили свои дома, братьев, сестер, жен и последовали за Тобой. Что нам за это будет?» Наверное, и сегодня Христос мог бы услышать подобный вопрос. И поэтому сказал, «Кто оставит всякое земное достояние ради Меня, тот будет иметь в 100 крат больше в жизни вечной». А когда начнется вечная жизнь? Пока живем и ходим по этой земле, верим в Бога, исповедуем свои грехи. Но что нам за это будет? Просим из-за других. Господи, видишь, как им плохо. Помоги. А он молчит. Сколько хватит сил молиться, не знаем. И ожидаем воздаяния, словно договорились об этом. А все ли строится на договоре? Его ответ приходит в тот момент, когда не ожидают. Нам говорят, такое бывает неожиданно, как тать в нощи. Трудно было бы соблюдать условия мирного договора с Богом, поэтому Он не договаривается с людьми, не подписывается и не отвечает, хотя и обещал, что даст во 100 крат. Однако это в жизни вечной, а всякий хочет получить, пока живет. Человек желает здесь устроить дела и решить проблемы, чтобы иметь счастье и довольство. И возникает непонимание. Ведь тот мирный договор виделся бы с разных сторон. Человек смотрит из конечной земной жизни, которая полна несовершенства и, скажем прямо, греха. Христос созерцает из вечности пребывания с Отцом, что людям бывает высоко и непостижимо. И он хочет донести до человека, что в жизнь вечную не взять никаких желаний и привычек,
они должны остаться позади, иначе вечность не наступит. Если свою привязанность к родителям, детям и супругам, здоровью, дому и банковскому счету всегда тянуть за собой, то вечность очень просто потерять. «За тобой влечется привязанность только к заботам о благоустройстве этого мира», звучит Божье предупреждение.
«Ну да, а кто же может жить в этом мире иначе?» приходит на ум оправдание.
«Но я хочу, чтобы ты узнал беззаботную жизнь в радости, которая несоизмерима с нынешней земной. Бог отдает в мир своего Сына, который проживает земную, конечную жизнь. Он уходит из этого мира не по своему желанию, а потому, что был взят руками беззаконных и распят на кресте. Бог воскрешает его, и церковь собирается вокруг воскресшего, который дает духа, основание веры человека, возможность не искать одного лишь устройства в этом мире. Дух, посланный Христом от Отца, в мире действует таким образом, что уверяет человека, и тот успокаивается. Пусть не всегда складывается по нашему желанию. Теперь это принимается спокойно и с благодарностью, как Божья воля. Имея неприятности, испытания и болезни, остаемся спокойными, так открывается начало вечности, пребывания с Христом. Тогда человек спокоен и мирен сердцем. Нам хорошо от того, что живем, дышим, имеем возможность верить. Абсурдно ожидать исполнения всех обязательств договора, которые можно было бы заключить с человеком. Вспомним историю доктора Фауста или чиновника по фамилии Цвет из рассказа Куприна «Звезда Соломона». Понятно, кто стоит за подобным договором. И никому не следует ждать его выполнения, потому что дьявол, лжец по природе, всегда обманет. То, что обещает он исполнить, — ложь. И человек ограничен самой жизнью, пространством и временем, в котором он живет. Никто сам по себе не обладает вечной способностью любить, а только учится этому. И никто в вечность не придет с людьми, о которых плохо думал. Надо прожить жизнь так, чтобы всякая неприязнь ушла. Христос претерпевает гонения, предательство, страдания и смерть, но не имеет никакой обиды на человеческий род. Горечь и боль остаются в конечном мире, а вечным бывает только блаженство. Ну вот еще один рассказ сегодня прочел из новой книги «Пасхальный мотив». Она доступна в сетях, в книжных магазинах. Ну, в частности, вы можете ее приобрести в книжной лавке церкви иконы Божьей Матери всех скорбящих радость, что на Большой Ордынке, где я обычно служу, когда приезжаю в Москву. Ну и там эта книжка есть. Ну, есть и в других книжных магазинах, наверное, в православном слове, может быть, еще где-то. Ну, наверняка еще где-то есть, так что, кому интересно, приобретайте. Потом будем с вами на эту тему встречаться и обсуждать. Ну, я еще раз повторяю, что можно звонить, можно включаться в наш разговор, задавать вопросы, обсуждать. Но темы вот у нас были, первую тему я обозначил такую, как фарисейство и анархия, то есть законничество с одной стороны, с другой стороны вседозволенность, вот что-то между ними, вот, вот как мы живем, пребывая все время где-то в таком сложном состоянии, как же нам быть, вот надо выполнять, а вот не хочется. Ну вот, наконец, у нас есть звонок. Здравствуйте, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вас тогда детство поздравляю, у вас священство. И вот два вопроса, позвольте. Вот первое, вот в Евангелии сказано, Господь говорит, не написано ли в законе вашем, что вы боги? Вот интересно, в каком законе написано, я уже задавал этот вопрос, но не вам. Мне был ответ, что будто бы в Ветхом Завете, но я что-то сомневаюсь, и если это действительно так, интересно было бы узнать, в каком конкретном месте, если так. И второе, говоря о свободе, вот, вы помните день субботний, написано в Библии. Вот в связи с этим вот вопрос, возможно ли, так сказать, является ли нарушением дня субботнего вот прогулки в несубботние по Москве в дневное время, например, по Тверскому бульвару в центре Москвы, или такие вот прогулки следует подавлять властями с помощью милицейских дубинок, избиения граждан, находящихся в центре Москвы, как это было летом всего проходящего 1919 года. Спасибо за внимание, извините за вопросы.
Спасибо вам большое, вы не назвали только имени, но ну, у нас мы начнем со второго вашего вопроса о свободе, о прогулках в день субботний. Ну, конечно, нет, но, во-первых, начнем с того, что все-таки закон иудейский, и закон дня субботнего, но все-таки он уже себя исчерпал, и приход Христа в этот мир, это уже закон новый, но, или новый завет, новый союз, который в крови и в жертве Христовой. Ну вот, жертва и есть, можно сказать, наш закон нынешний, то есть готовность вместе с Христом быть сораспятым за этот мир. Мне кажется, это нечто противоположное тому, что вы, о чем вы вспомнили, о подавлении каких-то, значит, прогулок, вот, несогласных, там, я не знаю, оппозиции, и что там было в Москве, в это, как московское дело это называют иначе. Я, конечно, ни в коей мере не хочу вдаваться в политическую оценку этого. Но, ну вот я просто сказал, что закон Христов – это закон жертвы, а не закон насилия. Ну, а в государственный закон неизбежен без определенного насилия к тем, кто, как полагает государство или власть имущие, пытается изменить порядок существующий, какие-то отношения, установившиеся в государственных, ну, в государстве. Ну, вот, может быть, это была причина и... Ну, насколько я знаю, там ряд священников даже высказался, подписал письмо с просьбой, вернее, с обращением с тем, чтобы как отнестись милосердно к тем людям, которые были заключены под стражей, которым грозили какие-то уголовные дела, дела, связанные с этим, с этими прогулками, как вы назвали. Ну вот, оставаясь все-таки верными закону Христову, закону жертвы, в общем, как-то все это трудно сопоставить. И думаю, что этот закон тоже не побуждает человека вставать на путь активного сопротивления, на путь революционный, так скажем. Это, мне кажется, тоже совершенно разное понимание ситуации. Ну вот, то есть с обеих сторон, можно сказать, с одной стороны, ну пока еще мирные протестные прогулки или гуляния, да. Ну, с другой стороны, попытка на корню, так сказать, остановить возможную волну протеста. Ну, это что касается мотивации, возможной мотивации с той и с другой стороны. А что касается нашей мотивации, она от Христова. Что там, где человек обижен, там, где или проливается кровь, или есть страдания, или есть унижение, или есть насилие, конечно, христианин и Христос всегда на стороне униженного, оскорбленного. Вот это надо, мне кажется, просто подчеркнуть. И в этом и есть свобода Христа. Избирать всегда крестный путь. Вот, и когда, как мы знаем, апостол пытается удержать вот этого, и апостол Павел, простите, апостол Петр препятствует, Христос говорит: «Отойди от меня, сатана». Ибо не то желаю, что божеское, но что человеческое. И вот эта остановка, или вернее, этот предел, который положил сам Христос, ну, вот раскрывает нам, наверное, подлинную свободу в нем. Да, но точно место из Ветхого Завета, где сказано, что я сказал, вы боги, я не могу вам точно сейчас привести, не имея. Но это требует некоторого времени, поиска и сравнения цитат, но так сказано, так приведено, в каком переводе. Но вы боги. Дело в том, что народ Божий, сыновья Божьи, а сыновьями Божьими называют тоже верный израильский народ. Поэтому в этом смысле имеется в виду «вы боги». Я сказал «вы боги», что вы сыновья, вы по призванию, по рождению, ну и, как мы говорим, по благодати сыновья Божии. Здравствуйте, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
Батюшка, благословите.
Бог благословит вас.
Раб Божий Игорь.
Здравствуйте.
Вопрос меня вот интересует самый главный. У меня два вопроса. Самый главный вопрос вот какой. Вы служите, как я понял, в Сурской епархии.
Да.
Как взаимоотношения у вас с владыкой великобританским Марком Арнтом? Это первый вопрос. А второй вопрос меня интересует. Второй, скажу, вот комментарий. Вот эти вот протесты, которые имели в Москве 3 числа отношения, они были либеральные. В принципе, это к церковному преданию никакого отношения не имеет, и к церкви. Спасибо, Господи. И простите за осуждение. Я прошу, братья и сестер, прощения за осуждение. Спасибо, Господи, все.
Спасибо, Игорь. Конечно, к церкви это не имеет отношения. Но все-таки церковь встает на сторону униженных, оскорбленных, обиженных, гонимых. Ну, так... Конечно, могут быть разные мнения, и поэтому я предпочитаю не обсуждать эту тему, ведь у нас все-таки пасторская встреча, пасторская тема, пасторский эфир, и, конечно, могут быть разные взгляды. Вот. Ну, а что касается отношений с архиепископом Марком, митрополитом, теперь он уже митрополит, у меня были определенные как бы отношения, потому что у меня в Ирландии был один приход в местечке Стратболи, где была церковь построена на частной земле православного ирландца. И, в общем, этот приход относится к русско-зарубежной церкви. Но в какое-то время там, долгое время не было никакого окормления вообще. Я подумал, почему бы мне не посещать иногда этот приход, служить там литургию, чтобы люди не забыли, по крайней мере, те, кто не может добираться до близлежащих городов, в частности, до Дублина, чтобы там принимать причастие, участвовать в таинстве. Я обращался, писал письма владыке Марку, он отвечал благосклонно, благословил, я там много лет окормлял этот приход Русской зарубежной церкви. Потом там появился священник. Но что-то, может быть, вы имели в виду, Игорь, под этим вопросом отношения с Сурской епархией. Я от нынешнего архиерея, епископа Матфея, ничего особенного не слышал, никаких специальных замечаний или комментариев по поводу отношения к митрополиту Марку я не слышал. Поэтому, может быть, что-то вы имеете в виду конкретнее, то уточните, пожалуйста. Здравствуйте, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, добрый вечер. Вы не могли бы рассказать о терновнике Иосифа Аримафейского?
Не могу сходу, не знаю, с чем связан вопрос. Вы, когда задаете вопрос, вы как-то более, может быть, более ваша мотивация. Почему вы об этом спрашиваете? Сейчас попробую что-то. Да, попробую что-то найти, но не уверен, что я смогу. Ага. Что-то связано. Здесь рассказывают. Это из эзотерики что-то, и знаете, простите, прошу прощения, я не очень-то в этом осведомлен, но вот то, что я нашел по поиску, что есть какая-то история, связанная. В общем, это эзотерика, я не хотел на эту тему говорить. Да, здравствуйте, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
Извините, пожалуйста, я вот только сейчас задала вопрос про терновник Иосифа Аримафеевского. Простите, пожалуйста, я, наверное, не совсем правильно выразилась. Меня, знаете, что интересует, что говорят, он сохранился до сих времен, и то ли там отросточки даже какие-то пошли.
Здесь речь идет, что
спасибо
там посох.
Большое.
Да, речь идет о том, что Иосиф воткнул в землю посох, в этом месте вырос вот этот куст боярышника. Посох был вырезан из дерева, выросшего из тернового венца, надет на голову Иисуса перед казнью. Боярышник, растущий в Гластонбери, в том же месте цветет в мае и под Рождество, и носит название священного терновника. Что я могу сказать, зачитать из истории. Самое первое упоминание о нем можно найти в написанном в 1620 году житии Иосифа Аримафейского, в дополнение которого вносилось в позднее 777-716 годах. Ну, вы знаете, конечно, это легендарное нечто, вряд ли имеет основание в каких-то событиях древних, столь древних, что... ну, что можно в 1622 году, какое можно написать воспоминание или предание? Ну, вот, да, есть, тем не менее, в Гластенберри, вот вы действительно об этом вспомнили, такая история. Но вот я хотел бы все-таки больше сконцентрировать внимание не на эзотерических или легендарных событиях, которые, конечно, тоже волнуют. И, кстати, у нас организуется паломничество и обмен паломниками между Суржской епархией и там, Москвой, Петербургом, и мы приезжаем, принимаем приезжих, и у нас проводится ежегодный съезд, в который приезжает много выступающих гостей из Москвы, Петербурга, из Нижнего Новгорода и других епархий Русской Православной Церкви. Ну, а я все-таки тему поднял такие евангельские, и хотелось бы именно из Евангелия, из Священного Писания, как какие-то вопросы или комментарии, может быть, вы сами хотите дать какое-то ваше видение, ваше размышление на тему вот, свобода, о свободе и вседозволенности и законе между ними, и как, почему именно благодать, и есть ответ на, том, на тот на сложный сложное пребывание между тем, что делать, чего не делать и как. Ну и по поводу договоренности, что не все строится на договоре, и возможен ли договор с Богом, и если звучало такое, что вот потому и мы называем Ветхий Завет и Новый Завет, но Завет, Союз, тоже своего рода договор, который устанавливает Бог и отдает его народу. Но вот что такое Ветхий Завет? Понятно, это был все-таки закон, он основан был на законе, который впоследствии появился. Бог не давал закона. Есть книга Второзакония, которая более подробно и последовательно расписывает все шаги в жизни человека, которые он может или не может предпринимать, исполняя закон. Ну и в итоге получилось так, что закон не может исполнить никто. И ну вот Христос говорит, я человек, Сын Человеческий есть Господин Субботы. Здравствуйте, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, отец Георгий.
Да-да.
Благословите, раб Божий Дмитрий.
Бог благословит вас, Дмитрий.
Отец Георгий, у меня такой вопрос к вам. Вот смотрите, сказано, лишь однажды живет человек. Вот у меня такой вопрос. А когда же человек рождается? Ведь сказано, что человек рождается в момент зачатия. Потом человек приходит в мир по нашему человеческому понятию, когда он из утробы матери выходит. Потом человек рождается во Христа, когда он принимает либо сознательно, либо в младенчестве крещение. И потом человек снова рождается в жизнь вечную, ну или в муку вечную. И вот лишь на промежутке с своего крещения до отшедшего ко Господу отхода, он имеет право как бы своей воли проявляться. Вот как мне это осознать? Если можете, вот как-то мое недоумение просветлите здесь. Благодарю вас.
Спасибо вам большое. Ну так, воля человеческая. Человек свободен в выборе своем, и человеку дана воля, и мы определяемся свободно в отношении к другим людям, и в отношении к Богу мы тоже свободно определяемся. Но, то есть, определяемся верить, как верить, каким образом, какие действия предпринимать в согласии с собственной нашей верой. Вот, и, но приходит в мир человек, и, ну да, вы правильно подметили, что еще до рождения в мир, вот от момента, может быть, зачатия или там прошествия 40-го дня после этого, ну там это тоже вопрос непростой по поводу того, как, когда принимать, когда считать зародившийся эмбрион человеком, человеческим существом. Ну вот, поэтому свобода... У вас непростой вопрос. Давайте мы послушаем, пока у нас радиозвонок не пропал, и вернемся к этому вопросу. Здравствуйте, вы в эфире.
Батюшка, это опять Игорь.
Да-да, Игорь, пожалуйста.
Я хочу уточнить вопрос.
Ага.
Вопрос вот в чем. Ваше личное Ваши личные встречи с Марком Арентом.
Ага, ну понятно. Спасибо большое, Игорь. Ну да, я отвечу коротко, но лично я с ним не встречался, я с ним был в переписке. Вот все то время, когда я занимался одним из его приходов на территории Великобритании и Ирландии, ну вот так вот в переписке состоял, обменивался там какие-то вот, ну специальных отношений у меня личных с ним не было, ну вернее вот личные были, но вот через эту переписку. Ну и потом постепенно все-таки, ну было некоторое, мне показалось некоторое огорчение, когда вот получилось так, что я попросил правящего архиерея, ну, чтобы он меня освободил от этого обкормления, от окормления этого прихода. Ну, потому что там уже, во-первых, там готовился уже священник свой, он еще не был священником, но готовился. Ну и потом все-таки я ощущал, что надо дать дорогу, наверное, им, следующему священнику. Ну вот, ну такое некоторое огорчение от того, что я вынужден был оставить приход, который в течение многих лет я окормлял и, ну, понимаете, привык и сердцем там был, ну и вот это было. Так, в общем, ничего такого особенного больше, никаких специальных отношений у меня не было с владыкой Марком. Ну вот, возвращаясь к теме свободы, вернее, проживания жизни человека, вы вот заметили, что с момента крещения и до ухода из этой жизни, вот мы принимаем на себя такой образ, что ли, служения, не что ли, а вернее, именно образ служения, подобного служению Христа. В этом смысл крещения. В этом происходит как бы инициация такая Христового образа и Христового подобия в человеке. И дальше зависит от того, как, насколько мы живем, насколько мы отклоняемся или принимаем и искренне стараемся удержать себя на этом пути. Потому Христос и говорит, есть путь истинной жизни, то есть этот путь не следует пройти. Он не так, что начался один раз и все, дальше автоматически все последует так, как хочет Бог. Нет, Бог не принуждает человека к определенным, не склоняет его к определенным, вернее, он предлагает, и всегда это предложение есть, оно остается в силе. Но принимает ли человек, насколько искренен человек в том, чтобы это предложение Божие исполнить, вот и открывается наше следование по пути Христа. Потому что, как мы знаем с вами, Христос не отклонялся ни на мгновение от Божьей воли, от воли Отца, и следовал ей до конца. Вот и есть Христов путь следования в жизни тому, к чему ты призван. Ну, а если нас привело наше сердце, наш разум, может быть, и наша воля привели к таинству крещения во имя Христа и во имя Святой Троицы, ну вот, значит, тогда это и есть тот самый путь, который мы избрали осознанно, непринужденно, и на который мы встали, и дальше открывается множество великих возможностей, но и множество, ну, мы не назовем это ограничением, но множество иных возможностей продолжает быть, и вот тут человек осуществляет свой выбор на каждом этапе, на каждом шаге своей жизни, на каждом, может быть, в каждое мгновение, вплоть до последнего самого, до последнего нашего дыхания, когда уже жизнь заканчивается. Вот тогда вот с чем, вот что выросло, вот каков плод, ведь плод не созревает сразу, никакой, да, ну, там смоквы были, допустим, вот Христос проклял смоковницу, на которой не было плодов, но на ней не должно было быть плодов в то время, когда он проходил мимо нее. Здравствуйте, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, отец Георгий. Евгений из Москвы.
Евгений, здравствуйте.
Такой вопрос. Фарисей спросил Христа, какая главная заповедь в законе, на что Христос ответил: «Возлюби Господа Бога своего всей мыслью, всей душой, всем сердцем твоим и ближнего своего, как самого себя». Получается, это заповедь. И сказал фарисей, сказал, да, правильно учитель ты сказал, так это получается, что любовь – это наша отдача, полная жертва, значит, это и получается, что никакого права у нас нет, а есть обязанность в отношении к Богу и к ближнему, но это в то же время и приносит нам благодать. Это есть единственное наше и право тогда. Извините, если я вывернул как-то по-фарисейски, может быть. Ответьте, как это...
Ну, спасибо, спасибо вам большое. Ну, ну да, мы много на эту тему говорим, проповедуем практически, может быть, целую жизнь священника этому и посвящена. А, ну да, этот человек-то спросил, какая наибольшая заповедь. Ну вот, и он понимает, что это и есть правда, что люби ближнего как самого себя, и Бога всем сердцем, душой, крепостью, разменим крепостью твоей. То есть, ну, ну а дальше, чтобы оправдаться, он спрашивает, ну а кто же мой ближний? И вот, вот в этом и состоит вся наша жизнь. Кто же мой ближний? Вот кто, кто тот, которому оказать милости, от которого принять? Ведь благодать не приходит, это не эфемерное какое-то, знаете, состояние, настроение. Конечно, такое бывает, но благодать, она от ощутимых действий, вовлеченность человека в какое-то, во что-то вовлеченность. Вот, допустим, ну, молится человек, крепко, глубоко молится, ну, и бывает, действует благодать, и действует ощутимо, что тело, телом человек возгорается, и словно пламя обуревает его, и вот он пребывает, пребывает в молитве. Бывает от какого-то доброго, благого дела, ну, допустим, ну, спасает человек другого, ну, гибнущего или страдающего, или утешает. Не обязательно какие-то драматические события. Может быть, просто доброе слово, вовремя сказанное, точно обращенное к тому, кому оно нужно было в данный момент. И вот мы вместе стали ближними друг другу. Вот мы те самые, которые возлюбили друг друга как самого себя. Возлюби ближнего как самого себя. Ну, понимаете, это не механическое исполнение, не принудительное исполнение по приказу. Это желание наше сделать так. Потому что постепенно сердце получает навык, и благодать, действующая в душе, в сердце человека, и в теле человека, она помогает осознать. Вот ты сделай, ты идешь туда, делаешь то, что хочешь сделать. Почему ты хочешь делать? Потому что ты знаешь, что этого хочет Бог. И благодать, она сопровождает все это. И само дело, и его результат, и последствия, и все получается хорошо. И мы уже не знаем, не объясняем это как, почему и что, а просто видим, что да, действительно, это просто естественным образом произошло. Вот так любовь открывается, так открывается ближний, кто есть ближний твой. И совсем не главное здесь, кому, к чему, какому ты... я не знаю, клану, к религии и какому-то, я не знаю, епархии, приходу принадлежишь. Это уже оказывается не важно в тот момент, когда ты проявляешь милосердие свое. Это открывает нам притча о добром самарянине. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот задавали вопрос, вы боги, откуда это вот? Угу. Вот я это посмотрел, очень быстро нашел. Угу.
Спасибо.
Это 81-й псалом адресован судьям Израиля.
Угу.
Значит, написано так, кавычки открываются. Я сказал, двоеточие, вы тире боги, запятая, и сыны Всевышнего, тире. Все вы, запятая, но вы умрете, как человеки, запятая, и падете, как всякий из князей.
Угу.
Это цитируемо было Иисусом Христом в Евангелии от Иоанна 10:34. А в Псалме 81 это 6:7. Псалом 81:6-7. Вот такая информация. Очень легко находится.
Спасибо, спасибо огромное. Ну, вот видите, как мы все поучаствовали в нашем обсуждении. Потому что, ну, я тоже мог бы найти, но это было бы нехорошо, если бы в эфире стал искать. Ну, точно, вот теперь я запомню 81-й псалом, да. Да-да, это обращено в суть-то, в общем, я постарался открыть, что вы сыны Всевышнего. В этом смысле вы боги. То есть по призванию, по благодати вы боги. Блаженная благодать делает человека богоподобным. Ну, вот в этом смысле, конечно. Ага. Ну вот, дорогие братья и сестры, наша программа постепенно подходит к концу. Если... у нас есть еще звонок?
Нет.
звонков вроде бы больше уже нет, и у нас есть просьба о молитве. Я напоминаю еще раз, что в эфире с вами был протоиерей Георгий Завершинский, благочинный прихода Сурской епархии в Шотландии, Северной Ирландии. Я кое-что читал из своей новой книги «Пасхальный мотив», которая вышла в этом году и доступна в разных магазинах, в том числе в храме иконы Божией Матери Всескорбящих Радости, в православном слове, ближайших к нашим, к нашей студии. Ну и настало время вместе с вами помолиться о тех, о ком нас просили помолиться, о здравии рабов Божьих, болящего протоиерея Василия, болящего протоиерея Александра, болящего Николая, болящего Константина, Евгения, Валерии, Александра, болящей Галины, болящего Виктора, болящей Евдокии, Марины, Елены, младенца Александра, Юлии, непраздной Юлии Сачады, Валентины, Натальи Сачады, Кирилла, Ирины Сачады, Андрея, Вадима, Натальи, болящих Петра, Петра, Ларисы, Ольги, Ольги Сачады, раба Божьего Дионисия, Виталия, Тамары, болящие Елены, Татьяны Сачады, болящие Ларисы, Дмитрия, Ольги Сачады, Тешка, болящие Натальи, болящие Юли, болящие Людмилы Сачады, Евгения, рабов Божьих, Надежды, Виктора Сачадами, Александра, Екатерины, Арсения, Галины, Аполлинария Траковицы, Елены, Валентины, Клавдии, Александра. Это наша молитва о здравии тех, кто ожидает. И вот тут, знаете, еще раз хочется сказать, что наша вовлеченность в молитву, это и есть вот дело милосердия, это и есть то наше сближение по сердцу, по любви, которую мы оказываем, что мы любим тех, кого молимся, подобно тому, как любим себя. То есть человеческий образ, образ Божий, соединились во Христе, и Христова любовь нас соединяет воедино. Вот это наша молитва о здравии такова. Да и о покаянии тоже, в общем, недалека от того. Хотя мы упоминаем тех, кто, никого явно нет с нами в этом мире, но их образ, их слово, их, ну, скажем, личное такое присутствие, оно вполне возможно, даже если мы не видим их, не ощущаем их физически перед нами. Итак, о покаянии рабов Божьих, протоиерея Бориса, матушки Веры, протоиерея Виктора, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, новоприставленного Алексея, Георгия, преснопоминаем Пелагии, Алексея, Владимира, Антонины, Павла, Натальи, Николая, Нины, Нины, Никиты, Сергия, Марина, Евгения, Владимир, Валерия, Аркадий, Анна, Александр, Сергия, Владимира, преснопоминаем Радиакона Алексея, преснопоминаем Варвару, преснопоминаем его Сергия. Ну вот, на этом наша программа закончилась. С вами в эфире был протоиерей Георгий Завершинский из Шотландии, Северной Ирландии, Суржской епархии. Да хранит вас Господь!
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.